Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на запуске Visual Studio 2010. Меня зовут Сергей Звездин, и в этом докладе мы рассмотрим возможности .NET Entity Framework 4.0 по созданию условия доступа к данным на базе .NET Framework 4.0. Собственно, о чем мы будем говорить в этом докладе? Мы коротко поговорим о том, что из себя представляет .NET Entity Framework в целом. Поговорим немножечко о том опыте, который мы получили из первой версии, и посмотрим, что, собственно, необходимо разработчику, современному разработчику по созданию условия доступа к данным, и посмотрим практический сценарий, как это реализуется в рамках Entity Framework 4.0. Итак, собственно, вкратце о том, для чего нужен проект Entity Framework и когда он может использоваться. Дело в том, что, как правило, на сегодняшний момент основным механизмом для хранения данных используются реляционные базы данных. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, как правило, мы с вами привыкли на сегодняшний момент разрабатывать в терминах объектно-ориентированных, и, соответственно, нам было бы проще и удобнее работать с нашими данными как непосредственно с объектами. Но, собственно, поскольку это две несколько различные концепции, да, две несколько различных парадигмы, поэтому для того, чтобы нам работать успешно в терминологиях обоих этих подходов, мы должны использовать так называемые объектно-реляционные мапперы. Собственно, .NET Entity Framework представляет собой такой маппер, который позволяет нам отображать данные в таблицах, то есть отображать реляционную структуру непосредственно на наши объекты. В связи с этим в рамках .NET Entity Framework существует такой компонент, как Entity Data Model, внутри которого у нас есть три компонента. Это, во-первых, описание схемы хранения данных на уровне базы данных, это описание концептуальной схемы, то есть описание схемы объектов, и это описание маппинга, да, то есть отображение схемы хранения данных на концептуальную схему. Собственно, вот эти три компонента, они составляют основу Entity Data Model, который является основой .NET Entity Framework. Собственно, если мы будем рассматривать архитектуру самого проекта Entity Framework, то здесь принципиально ничего не изменилось, начиная с первой версии. То есть в основе лежат метаданные, да, то есть как раз эти три составляющих Entity Data Model — это Storage Schema Definition Language, Conceptual Schema Definition Language и Mapping, собственно, MSL. И тут, как мы помним, начиная с первой версии .NET Entity Framework, в качестве основного механизма по взаимодействию с базой данных используется .NET Data Provider. То есть, ну, фактически те механизмы, которые мы использовали, начиная с .NET Framework версии 2.0. Собственно, на основе этих механизмов строится весь доступ к данным, и поверх которого Entity Framework уже добавляет несколько уровней абстракции для того, чтобы с этим всем работать. Собственно, основным центральным компонентом Entity Framework является Entity Client Data Provider. Это механизм, который, собственно, используя метаданные, позволяет нам отображать наши данные, наши реляционные данные в виде уже каких-то структур на концептуальном уровне. И, соответственно, с этим механизмом Entity Client Data Provider мы точно так же можем работать в составе провайдеров .NET, да, то есть, соответственно, здесь у нас есть такие объекты, как Entity Connection и Entity Command. Отличие этих, собственно, этого подхода от, допустим, тех же объектов SQL Connection и SQL Command состоит в том, что мы можем делать запросы к Entity Client Data Provider, уже используя концептуальную схему, а не реляционную структуру. Ну и, собственно, на самом верхнем уровне у нас присутствует такой компонент, как Object Services, который преобразует, собственно, все наши данные непосредственно уже в объекты, позволяя нам строить, допустим, линку запросы поверх этого слоя, ну и, собственно, с ними очень удобно работать. Собственно, если посмотреть на то, что в итоге получилось в первой версии, нужно признать, что проект получился не совсем удачно, и вот почему. Во-первых, в первой версии Entity Framework был, ну, не совсем до конца хорошо работал дизайнер. Да? То есть дизайнер, он множество возможностей самого Entity Framework, к сожалению, не поддерживал. Иногда он работал не совсем корректно, поэтому множество разработчиков предпочитало создавать Entity Data Model руками, да? То есть написанием XML, там, Visual Studio, ну и так далее. Соответственно, кроме того, не поддерживалась работа в рамках концепции Model First, да, когда мы разрабатываем сначала структуру наших объектов, а после этого мы начинаем уже строить, то есть на основе этих объектов у нас генерируется схема данных на уровне базы данных. Соответственно, не поддерживались пока объекты, да, то есть объекты, которые там не наследуют от каких-то базовых классов Entity Framework, не поддерживался подход, то, что называется CODOMLE, да, то есть без использования там файлов DMX для описания модели. Достаточно проблематично было использовать вот эти сущности, которые мы получали в рамках многоуровневых приложений. Ну и кроме того, вот если рассматривать работу с СБД непосредственно, плохо поддерживались хранимые функции, хранимые процедуры. Множество операторов Linku, они также были здесь недоступны, да, то есть Entity Framework 1.0 просто выбрасывал exception там при использовании некоторых операторов. Ну и кроме того, не всегда генерировался эффективный SQL код для обращения к базе данных. И, ну, собственно, общая проблема ORM-ов – это лишнее обращение к базе данных. Собственно, давайте теперь мы посмотрим, каким образом эти проблемы команда разработчиков попыталась решить непосредственно в четвертом Entity Framework. Для этого я открою Visual Studio и давайте попробуем немножечко поработать с Entity Framework. Все демонстрации я буду проводить в рамках консольных приложений, но я думаю, в общем-то, понятно, что можно то же самое использовать и, допустим, в настольных приложениях на базе там WPF или Windows Forms. То же самое можно использовать в веб-приложениях, там, в сервисах каких-то, ну и так далее. Итак, первое, что я сделаю, я создам новый проект. Как я говорил, я буду использовать консольное приложение. И теперь после создания, собственно, самого проекта непосредственно, давайте добавим сюда новую модель данных. Ну, соответственно, добавим эти Data Model в наш проект. Для этого я выбираю соответствующий тип сущности. Давайте я каким-то образом мою модель назову. И, соответственно, здесь у нас сейчас появляется достаточно классический диалог, да, который нам был доступен еще в первом Entity Framework, в котором предлагается нам выбрать, то есть каким образом мы будем генерировать нашу Entity Data Model. Соответственно, здесь доступны две опции. Это опция создания Entity Data Model на основе существующей базы данных, либо создание пустой модели, да, и, собственно, разработка модели, начиная с концептуальной схемы. Давайте выберем как раз этот путь. И, соответственно, попробуем реализовать, то есть использовать подход, который называется Model First, когда мы разработаем с вами, собственно, наши объекты сначала, а потом на основе этих объектов попытаемся сгенерировать схему данных. Итак, соответственно, что нам нужно сделать здесь? Мы просто должны создать несколько сущностей, да, и каким-то образом с ними поработать. Собственно, для добавления сущности мы можем использовать пункт, соответствующий меню. И давайте промоделируем с вами создание приложения, которое будет хранить информацию о программном обеспечении. Да? Ну, соответственно, для этого я создам первую сущность Application. И мы видим, что здесь у нас добавляется сущность Application, для нее добавляется имя контейнера Application Set. Ну, понятно, что такое название контейнеров, оно не очень правильно, да, с точки зрения нашего приложения. Было бы правильно назвать эту коллекцию Applications. Соответственно, для того, чтобы Entity Framework нам помогал в создании правильных имен коллекции, да, мы можем выставить соответствующую опцию для Entity Data Model. И, соответственно, сейчас Entity Framework сам автоматически будет генерировать те окончания, которые были бы правильны для соответствующей коллекции по имени, собственно, самой сущности. После этого мы можем добавить несколько свойств для нашего приложения. Ну, давайте я создам еще одно строковое свойство. Задам ограничение по длине. И давайте я создам еще пару сущностей. Например, сущность Vendor, то есть, в которой будет храниться информация о производителе этого приложения. Давайте я задам адрес географический этого вендора. И давайте я создам еще одну сущность Operating System. Ну, соответственно, поддерживаемая операционная система. Здесь я точно так же достаточно просто добавляю нужное мне свойство. Вот они. И последнее, что мне необходимо сделать, это, собственно, задать ассоциации между моими сущностями. Для этого я добавлю новые ассоциации в проект. И, соответственно, здесь я могу выбрать те отношения, которые я должен использовать непосредственно при связывании таблиц. Да? То есть в данном случае я скажу, что vendor и application у меня связаны связью ко многим. Соответственно, это означает, что производитель может иметь несколько приложений, да, но при этом одно приложение должно иметь одного производителя. Ну и, соответственно, аналогичным образом давайте я добавлю связи приложения и операционных систем. Да, на данном случае у нас будет связь многие ко многим. Я думаю, понятно почему. Собственно, после этого у нас наша модель данных готова. Да, для этой модели данных у нас созданы все необходимые объекты, но проблема заключается в том, что у нас нет схемы данных для нашей Entity Data Model. Для того, чтобы получить схему данных, мы выберем пункт Generate Database from Model. При этом мы должны указать какое-то подключение к серверу баз данных. Соответственно, давайте я выберу какую-то новую базу данных, которой еще нету в рамках моего SQL сервера. Мы создадим эту базу данных. Соответственно, если я сейчас посмотрю на список доступных баз данных в рамках моего сервера, то мы увидим, что здесь создается новая база данных, в которой пока еще нету никаких таблиц. Соответственно, давайте я сгенерирую скрипт. Да, и вот если мы посмотрим внимательно на этот скрипт, который получился в результате генерации вот такой вот модели, то мы увидим, что здесь у нас есть все таблички, которые мы только что с вами описали. Да, это таблица Applications, это таблица Vendors, это таблица Operating System. И обратите внимание, что здесь появилась еще одна четвертая таблица, которая позволяет реализовать связь многих ко многим, которую мы явно не описывали, но на фреймворк сам догадался, что эту таблицу необходимо создать. После того, как мы сгенерировали наш скрипт, он появляется у нас в составе проекта для того, чтобы мы могли этот скрипт использовать в дальнейшем. То есть мы можем открыть его прямо в Visual Studio и, собственно, выполнить в рамках нашего SQL сервера. Соответственно, если мы сейчас заглянем в SQL сервер, то мы увидим, что здесь у нас создалась структура таблиц. И давайте попробуем заполнить эти таблицы какими-нибудь тестовыми данными для того, чтобы мы могли с ними поработать. Ну, давайте добавим несколько вендоров. Пусть это будет Microsoft, пусть это будет Kaspersky Lab. Давайте добавим несколько операционных систем, которые будут поддерживать наше приложение. Пусть это будет Windows 7, пусть это будет Windows Server 2008 R2. И добавим несколько непосредственно наших приложений. Соответственно, давайте добавим Office 2010. Давайте добавим, например, Exchange 2010. Давайте добавим, допустим, антивирус Касперского. И зададим ассоциации между таблицей Applications и таблицей Operating System. То есть скажем, что Microsoft Office у нас будет работать в обеих операционных системах. Exchange у нас будет работать только под Windows сервером. И, соответственно, антивирус Касперского будет работать также в обеих операционных системах. После того, как мы создали, собственно, структуру наших табличек, давайте напишем немножечко кода, который будет работать, собственно, с нашей моделью данных. Для этого я в первую очередь должен создать контекст. Таким вот образом. И, соответственно, после этого я могу обратиться к своему контексту и получить, допустим, список всех приложений. Давайте я построю цикл по этим приложениям и, соответственно, буду отображать название своего приложения на консоль. И давайте попробуем обратиться к связанным сущностям, да, то есть к другим табличкам. Для этого я, во-первых, проверю, ассоциирован ли у меня какой-то производитель сейчас с моим приложением, да, то есть проверю на null. Если ассоциирован, то, соответственно, я покажу на экране этого производителя, выведу на консоль, допустим, его имя, и выведу на консоль его адрес. Ну, собственно, каким-то образом. Ну и давайте я еще построю один внутренний цикл, в котором буду отображать список всех доступных операционных систем для данного приложения. Вот таким вот образом. Соответственно, отображу имя. Ну, собственно, после этого это все, что достаточно сделать для того, чтобы наше приложение заработало. И давайте попробуем его запустить. И мы видим, что все действительно заработало, да, то есть таким вот образом мы создали достаточно просто и быстро приложение с помощью подхода Module First. Хорошо, но вот многие разработчики жаловались на то, что сущности, которые генерируют Unity Framework, они изначально, ну, такие достаточно тяжеловесные. То есть, если мы посмотрим на то, как Unity Framework на основе CodeDOM генерирует сущности, мы увидим, что все сущности, они наследуются от сущности Entity Object. Причем здесь для каждого свойства у нас еще есть логика по отслеживанию изменений. И, соответственно, это сильно, иногда сильно нехорошо при разработки, собственно, наших проектов. Собственно, хорошая новость заключается в том, что мы можем повлиять на это поведение уже сейчас. Для этого мы должны выбрать политику кодогенерации, да, то есть, соответственно, мы можем просто отключить кодогенерацию на основе CodeDOM, и в этом случае мы увидим, что файлик designer.cs у нас остался пустым. Более того, если мы сейчас попробуем собрать наше приложение, мы увидим, что приложение не собралось, поскольку, ну, собственно, наших объектов не существует, к которым мы обращаемся из программ CS. Собственно, давайте поправим этот момент и создадим, собственно, сами объекты, с которыми мы будем работать, но уже непосредственно вручную. Для этого мы добавим такие вот классы в состав нашего проекта, да, то есть мы видим, что это классы, допустим, те же самые application, тот же самый vendor, тот же самый operating system, да, то есть все то, что мы с вами как бы уже видели, да, но эти объекты мы создали вручную. Ну и давайте создадим класс контекст. Этот класс должен наследоваться от объекта ObjectContext. Сразу давайте определим конструктор, который будет использовать базовый конструктор для определения имени строки подключения. Вот таким вот образом. Ну и давайте добавим в наш класс несколько коллекций, которые позволят нам, собственно, обращаться, то есть итерироваться по данным. Да? В данном случае мы видим, что мы добавили три коллекции, с которыми мы можем дальше работать, и, собственно, все будет хорошо. Попробуем собрать проект, наш проект собрался. Попробуем запустить, и мы видим, что действительно, да, наше приложение продолжило работать и отображать, собственно, данные. Однако мы видим, что в данном случае мы не можем получить связанные сущности какие-то, да, то есть у нас отображаются только данные из таблицы application. В общем-то, такое поведение, оно, в общем-то, понятно и объяснимо, да, потому что мы получили объекты application, при этом никто не позаботился о том, чтобы вот эти поля vendor и operating system у нас были заполнены. Собственно, для того, чтобы эту задачу решить, мы можем использовать метод include вот таким вот образом и сказать, что в данном случае мы хотим загружать связанные данные вендор и мы хотим загружать операционную систему. Если мы запустим сейчас наше приложение, мы видим, что у нас данные получились, и мы их отобразили на экране. При таком подходе у нас выполняется, собственно, запрос, когда мы обращаемся к таблице applications с вот такими инкудами, у нас строится SQL-запрос с множеством джойнов, да, то есть в данном случае у нас будет два джойна по внешним каким-то таблицам. Если мы не хотим использовать джойны, то мы можем использовать альтернативный подход. То есть, когда мы загрузили какую-то конкретную сущность, мы можем обратиться к контексту, вызвав метод loadProperty, и для текущей нашей сущности сказать, что мы хотим загрузить данные из внешней таблицы vendor и загрузить данные из внешней таблицы operating system. То есть мы видим, что такой подход тоже работает, и отличие его от предыдущего заключается в том, что каждый раз при вызове метода loadProperty у нас будет загружаться, то есть обращаться, наше приложение будет обращаться к непосредственно базе данных и строить новый запрос, и, соответственно, его выполнять. А какой подход из этих можно можно выбрать, да, то есть это решать это вам, ну и более того, вот это вот поведение, оно было доступно непосредственно и в первом Entity Framework. И, соответственно, вот, множество разработчиков на данный момент жаловалось, что нельзя средствами Entity Framework реализовать поведение lazy load, то есть ленивые загрузки, когда мы обращаемся к нашему свойству вендора, да, и при этом Entity Framework сам какими-то своими внутренними средствами позволяет нам эти данные загрузить. Но, собственно, когда мы используем POC объекты, в общем-то, оно понятно, что здесь в рамках наших самих этих объектов у нас нет никакой логики по обращению к базе данных, и, собственно, реализовать это невозможно. А выход тут заключается в том, что мы можем либо сами переопределить, допустим, методы получения информации для этих свойств, да, и там определить какую-то логику по догрузке этих данных в момент обращения к ним, либо использовать, то есть понятно, что это очень сильно раздует, опять-таки, нашу сущность, да, и, собственно, к тому эстетизму, к которому мы стремились, мы, собственно, обратно вернулись к тому, что наша сущности там нагружены какой-то дополнительной логикой. Поэтому для этих случаев есть еще альтернативный вариант. Мы можем использовать так называемый Dynamic Proxies. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Для начала давайте я получу тип вот этого объекта Application и отображу его на консоль. Давайте попробуем запустить наше приложение. Мы видим, что для каждого объекта тип этого объекта как раз объект application. Да? То есть все как и предполагалось. Теперь попробуем использовать Dynamic Proxy. Для этого я скажу своему контексту о том, что собственно, можно использовать lazy load и о том, что нужно использовать вот эти вот прокси. Собственно, запущу сейчас свое приложение, мы видим, что опять ничего не изменилось, да, то есть поведение осталось аналогичным. Дело в том, что для Entity Framework основным индикатором того, нужно ли создавать Dynamic Proxy для какого-то конкретного класса, является наличие модификаторов virtual для одного или нескольких свойств непосредственно этой сущности. Фактически сейчас, когда мы добавляем модификатор virtual, в этом случае Entity Framework автоматически в момент исполнения генерирует динамический класс, ну и, соответственно, внутри которого уже переопределяются вот эти вот методы virtual, внутри которых будет содержаться логика по, допустим, change tracking тому же, по lazy load. И, соответственно, здесь мы видим, что в момент уже обращения к нашим внешним свойствам у нас происходит загрузка вот этих вот внешних данных уже в автоматическом режиме. Ну и, наконец, вот если мы посмотрим на то, что мы с вами сделали, да, то есть фактически мы определили Entity Data Model, и потом мы руками написали все вот эти наши сущности. Понятно, что они теперь не наследуются от Entity Object. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, если мы представим себе ситуацию, при которой модель данных у нас содержит там большое какое-то количество различных объектов, да, сущности, связей сложных, то в этом случае не очень, скажем так, эффективно будет писать каждый раз вот эти вот объекты руками. Поэтому существует подход, то есть давайте мы сейчас удалим эти объекты из нашего проекта. Собственно, мы убедимся в том, что у нас проект опять не компилируется, и при этом мы можем использовать кодогенерацию, да, но кодогенерация уже не на основе механизма CodeDo, а на основе шаблонов T4. Для этого мы выберем пункт, то есть добавим позиции кодогенерации в наш проект, да, то есть назовем их каким-то образом. То есть это стандартные обычные совершенно шаблоны T4. И мы видим, что в наш проект у нас добавилось два шаблона, которые, собственно, определяют то, каким образом у нас будут генерироваться наши сущности. То есть внутри этих шаблонов у нас доступна логика, которая описывается как раз в рамках T4. Мы видим, что в качестве источника используется как раз модель данных, то есть моя модель DMX. И дальше идет логика по определению непосредственно наших сущностей. Соответственно, если мы теперь посмотрим, что у нас произошло дальше, да, мы видим, что на основе вот этих вот шаблонов T4 у нас генерировалось нужное количество сущностей. Да. Если мы посмотрим на эти сущности, мы видим, что это действительно POC сущностей, без каких-то там базовых классов. Да. То есть мы видим, что они реализованы достаточно просто. Да. Ну и, собственно, дальше мы их можем таким вот образом использовать. Ну и, соответственно, более того, существует также шаблон T4, который генерирует и сам контекст. Да. То есть мы видим, что контекст тоже реализован в рамках вот этого шаблона. Ну и дальше мы можем, например, каким-то образом поиграть, поработать с таким-то 4 шаблоном. То есть, например, мы можем вставить сюда какой-то код дополнительный, который будет там генерироваться вместе с тем, как мы работаем с этой сущностью. Ну, например, мы можем тут вставить какой-то комментарий. Соответственно, если мы сейчас откроем наши какие-то сущности, мы видим, что этот комментарий добавился во все сущности, с которыми мы имеем дело. Соответственно, если мы сейчас поменяем этот комментарий, там добавим ну, что-то еще, да, то, соответственно, понятно, что эти объекты у нас тоже изменятся, да, и примут такой вот вид. То есть понятно, что здесь можно работать очень удобно там различными совершенно средствами, и это может сыграть, то есть быть очень полезным для наших проектов. Теперь давайте посмотрим немножко другой альтернативный подход, да, то есть дело в том, что некоторым разработчикам в первой версии Entity Framework не нравился тот факт, что мы не можем использовать Entity Framework без вот этой модели, да, то есть если у нас нет модели в нашем проекте, то мы, собственно, никаким образом Entity Framework использовать не можем. Соответственно, чтобы это показать, да, то есть каким образом это сделано сейчас в четвертой версии Entity Framework, давайте мы откроем дополнительный проект. То есть здесь у меня уже есть TSQL скрипт, который был сгенерирован, у меня есть набор объектов, да, правда, это объекты несколько отличающихся от предыдущих, да. Дело в том, что у меня есть вот такая вот база данных с двумя табличками. И, соответственно, мы можем взять вот эти сущности, да, и попробовать, то есть мы видим, что у меня есть контекст, и попробовать этот проект наш собрать. Проект, да, действительно соберется, да, более того, у нас в программе CS есть обращение к вот этому контейнеру, да, и, собственно, мы с этим контейнером можем взять и дальше поработать каким-то образом. Другой вопрос заключается в том, что если мы запустим сейчас наше приложение, то есть мы видим, что у меня нет в рамках моего проекта непосредственно модели данных, то у меня произойдет ошибка времени исполнения, которая будет говорить о том, что на данный момент как бы нету метаданных для того, чтобы осуществлять маппинг. Что мы в этом случае можем сделать? Да? На самом деле мы можем определить вот этот маппинг непосредственно в коде. Для этого используется объект ContextBuilder. Для этого, собственно, чтобы его использовать, мы используем generic конструктор. И, соответственно, уже далее, вместо того, чтобы непосредственно напрямую инстанциировать наш контейнер, мы воспользуемся несколько иным подходом. Соответственно, здесь мы создадим, то есть используя метод create, в параметре его мы передадим подключение к базе данных, да, и, ну и, собственно, здесь скажем, что такой-то, такой-то источник мы должны использовать. Ну и, собственно, дальше с помощью вот этого объекта Builder мы можем сконфигурировать маппинг наших сущностей так, как нам это удобно, да, то есть используя только подход code only. Соответственно, делается это с помощью методов расширения, то есть в данном случае мы говорим, что для объекта Builder мы сейчас конфигурируем сущность country, при этом у этой сущности country там его свойство ID, это свойство identity, свойство name это обязательное свойство, которое там имеет ограничение по длине 255. То есть и аналогичным образом мы конфигурируем другие какие-то сущности, мы задаем соотношение между сущностями, ну и так далее. То есть вот в таком вот виде мы конфигурируем, собственно, нашу модель. И теперь, если мы запустим наше приложение, мы увидим, что, собственно, это приложение начинает работать, и, собственно, так, как это планируется, так, как это задумано изначально. Ну, собственно, давайте вернемся к презентации, еще посмотрим немножко другой вопрос. Собственно, вопрос, это вопрос, который называется избыточный запрос. Да? Что я здесь имею в виду? На самом деле, для множества ORM существует эта проблема, когда мы хотим либо изменять, либо удалять какие-то данные из базы данных, и при этом для того, чтобы выполнить эти операции, мы предварительно должны получить эти данные из базы данных, изменить какое-то свойство и отправить изменения. Что на самом деле происходит в этот момент? В этот момент происходит на самом деле следующий процесс. То есть приложение обращается к базе данных с запросом, да, то есть с выборкой select. База данных в ответ на это возвращает какие-то данные. Да, в данном случае это будет одна какая-то строчка таблицы. И после этого наш контекст непосредственно отправляет запросы на обновление данных в базе данных. То есть, ну и, соответственно, вот мы видим, что вот эта вот первая часть, когда выполняется селект и получение данных, она, ну, на самом деле лишняя, да, то есть, вот если мы вспомним, как мы с вами работали с данными, когда у нас не было вот этих мапперов объектно-реляционных, то в этом случае мы помним, что для того, чтобы изменить какие-то данные, мы просто, зная primary key, берем эти данные, меняем без каких-то дополнительных селектов. То же самое касается и удаления данных из таблиц, да, когда мы для того, чтобы удалить этот объект из таблички, мы его должны предварительно выбрать. Ну, соответственно, здесь процесс, он, в общем-то, похож, да, то есть мы делаем select, получаем эти данные, и после этого только отправляем запрос непосредственно в базу данных. Собственно, каким образом эта проблема решается сейчас, да, то есть непосредственно в Entity Framework 4.0. Давайте посмотрим, то есть для этого я создам еще один проект. Это будет проект 2.0.3. Давайте я сюда добавлю быстренько Entity Data Model пустую. Давайте я сгенерирую эту модель на основе существующей базы данных. Дело в том, что сейчас у меня на моем SQL сервере существует еще третья база данных, которая содержит там, ну, вот одну табличку такую достаточно простую, да, для того, чтобы не усложнять сейчас там что-то. И, соответственно, мы эту табличку импортируем в нашу модель. То есть вот у нас получился вот такой вот проект, и давайте теперь попробуем создать контекст и поработать с нашими данными. Сделаю я это вот таким вот стандартным образом. Вот так вот. И, собственно, мы с вами помним, да, что мы хотим попробовать изменить и удалить данные без получения каких-то дополнительных запросов. Если мы откроем нашу табличку, мы увидим, что там у нас есть сейчас 3, вернее, 4 значения уже заранее определенных. И давайте попробуем, допустим, строчку с primary key ID равной 2. Попробуем изменить. Собственно, для этого мы создадим новый объект. Объект teacher. И скажем, что мы про этот объект знаем только то, что у него ID равно 2. Теперь для того, чтобы мы могли с этим объектом полноценно работать, мы должны использовать наш контекст, обратиться к коллекции teachers и вызвать метод attach. Ну и, в общем-то, все, да, теперь мы можем делать с этой сущностью все, что нам захочется. Например, мы можем сказать, что вот этот наш учитель будет проживать, ну, допустим, во Франции. И после этого мы просто вызываем метод saveChanges у нашего контекста, да, и, собственно, это все, что нам необходимо сделать. То есть мы видим, что мы не выбираем сейчас в данный момент нашего учителя, да, мы просто создаем новый объект, задаем его primary key и, собственно, с этим primary key подключаем объект к нашему контексту. Собственно, мы запустили код, он отработал, то есть мы помним, что второй наш преподаватель, это преподаватель был из России, теперь он стал преподавателем из Франции. Да? И аналогичным образом, на самом деле, мы можем этот объект точно так же из нашей базы данных удалить. То есть для этого я вызову метод deleteObject, передам туда этот объект. Собственно, запустив этот код, я увижу, что у меня этот объект просто из базы данных исчез. То есть понятно, что в данном случае минимальная информация о том объекте, с которым мы хотим работать, это его, собственно, primary key. То есть в данном случае, поскольку пример достаточно простой, да, у меня есть один, то есть primary key состоит из одного столбца, соответственно, я задаю этот столбец. Если у нас какой-то составной primary key, мы должны использовать, собственно, все столбцы, которая составляет основной primary key. Ну и на самом деле мы помним с вами, что была какая-то ограниченная поддержка непосредственно хранимых процедур и хранимых функций на уровне SQL сервера, да, и, собственно, Entity Framework достаточно ограниченно с ним работал в первой версии. Давайте посмотрим, каким образом это реализуется сейчас. Для этого, ну, давайте для начала я попробую выполнить какой-то мой непосредственно запрос. Да, пусть это будет запрос к системным представлениям. Ну и, соответственно, мы видим, что мы получаем, допустим, из данные из представления sys.counts. И давайте попробуем выполнить этот запрос непосредственно в рамках нашего приложения. Но, соответственно, мы видим, что здесь у нас две колонки, поэтому давайте зададим сначала описание класса, для того, чтобы мы могли эти колонки, этот запрос превратить в какие-то объекты. То есть мы создадим класс, он такой вот простенький, да, то есть у нас здесь есть два, собственно, свойства, которые будут отображаться у нас на наш результат. И, собственно, теперь мы можем обратиться к контексту, сказать, что мы хотим выполнить какой-то запрос, и этот запрос непосредственно передать уже этому методу. Вот таким вот образом. Ну и, собственно, дальше мы можем построить поверх этого запрос уже непосредственно цикл, да, то есть мы получаем, то есть мы задаем некий SQL запрос, отправляем его в базу данных и на лету получаем, собственно, в рамках этого запроса результат в качестве, то есть в виде объектов каких-то, да, то есть в данном случае это объект result 1. Собственно, сейчас мы можем, допустим, давайте сделаем вот так вот. Сейчас мы можем эти объекты отобразить. Вот таким вот образом. Ну и давайте добавим ожидание. Собственно, давайте запустим наше приложение, да, то есть вот мы видим, что мы таким вот образом, там без задания какого-то дополнительного маппинга, мы на лету получили объектное представление результата нашего запроса. Давайте теперь попробуем поработать с хранимыми процедурами и с хранимыми функциями. Для этого я обращусь к своему SQL серверу и создам новую хранимую процедуру. Давайте я какое-то имя ей присвою, пусть это будет SP1, пусть эта хранимая процедура у нас не содержит каких-то параметров, и на самом деле пусть эта хранимая процедура у нас возвращает тот же самый результат, да, то есть делает какой-то запрос к системному представлению, собственно, это системное представление нам отдает. То есть вот таким вот образом мы создали простенькую хранимую процедуру, с которой теперь мы можем поработать. Собственно, для того, чтобы мы могли с ней работать, мы должны сообщить Entity Data Model о том, что у нас произошли какие-то изменения. Для этого мы выбираем пункт Update Model from Database. Соответственно, в данном случае у нас происходит обращение к базе данных. Entity Framework понимает, что появилась новая хранимая процедура. То есть вот мы ее импортировали, и, соответственно, сейчас мы эту хранимую процедуру можем увидеть в Model браузере. И для того, чтобы мы могли с ней работать уже непосредственно в нашем приложении, мы должны ее импортировать, да, то есть задать соответствие какое-то. Соответственно, здесь мы можем указать имя метода, который будет соответствовать этой хранимой процедуре, и мы должны задать тип возвращаемого значения. Если наша хранимая процедура не возвращает никакого значения или возвращает простые типы, соответственно, мы можем выбрать соответствующие опции и, собственно, с ними работать. Но, соответственно, мы помним, да, что у нас возвращается в качестве результата некая табличка, да, то есть, и, соответственно, поэтому мы должны использовать какой-то комплексный тип. Но поскольку внутри нашей модели данных нет определения каких-то комплексных типов, сейчас у нас здесь ничего нету. То есть, по идее, нам сейчас нужно вернуться в описание моей модели данных, да, то есть в описании в Entity Data Model, создать там какой-то комплексный тип и определить маппинг на этот тип для хранимой процедуры. На самом деле все можно сделать гораздо проще. То есть я могу сейчас обратиться к моей хранимой процедуре. Да, Entity Framework автоматически распознает, какой результат получается в процессе выполнения запроса. И уже на основе того, что мы получили, я могу на лету создать какой-то комплексный тип и, собственно, задать соответствие этой хранимой процедуре. Теперь, когда я все эти вещи сделал, у меня доступен метод под названием SP1, с которым я могу поработать. Соответственно, здесь я из своего приложения, обращаясь к своему контексту, могу просто вызвать этот метод. И дальше мы видим, что это результат в виде объектов SP1 Result, то есть те, которые мы с вами сейчас создали на лету. И давайте попробуем запустить. То есть вот мы видим, что мы с хранимыми процедурами таким вот образом поработали. Более того, давайте попробуем поработать, например, с хранимыми функциями теперь. То есть делать это тоже не намного сложнее. То есть давайте создадим, во-первых, некоторую хранимую функцию. Давайте назовем ее, допустим, банк1. Давайте определим какой-нибудь параметр. Пусть это будет текстовый параметр. И пусть эта функция возвращает точно так же какой-то текст. Ну, собственно, давайте сейчас я не буду изощряться в том, что именно, собственно, эта функция будет делать. Я просто буду преобразовывать входное значение в верхний регистр. То есть, ну, такую вот несложную функцию мы получили. Ну и давайте я точно так же сообщу Entity Framework о том, что у нас произошли изменения. То есть для этого я еще раз обновлю мою базу данных. И мы видим, что наша функция, вот она здесь появилась, и мы можем теперь с ней работать. То есть мы ее точно так же импортировали, но в отличие от хранимых процедур, для того, чтобы поработать с нашей функцией, мы должны еще создать небольшую структурку такую. То есть мы должны указать, то есть, во-первых, создать некий вот такой вот класс, статически в нем определить статический метод, сигнатура которого соответствует, собственно, нашей функции, да, то есть, ну, поскольку мы там работали со строками, здесь мы определяем как раз строковый параметр и строковый результат. На самом деле, вот эта вот функция, она, то есть, вот этот метод, на самом деле, он никогда не будет исполнен, поэтому мы при исполнении этого метода будем выбрасывать вот такое вот исключение. И, собственно, дальше мы должны взять имя нашей функции и, собственно, разметить вот этот наш метод атрибутом idem function и таким образом сказать entity framework о том, что вот эта функция, она отображается на хранимую функцию SQL сервера. Ну и давайте сейчас попробуем сделать выборку по таблице teachers, помним, которая у нас есть, да, и построим такой вот несложный запрос. То есть, соответственно, здесь мы будем выбирать имя нашего учителя, но при этом это имя мы обработаем с помощью вот этого нашего метода, который мы только что создали. То есть, ну, вот таким вот образом. И давайте здесь я тоже немножко код поменяю. Соответственно, вот если бы мы попробовали такой код запустить в рамках Entity Framework 1.0, вот на этом месте у нас бы получился исключение в режим, то есть в рамках рантайма, да, то есть Entity Framework сказал бы нам, что он не знает, как отобразить вот вызов вот этого метода непосредственно на SQL код. Соответственно, сейчас, если мы запустим наш код, да, мы видим, что у нас хранимая функция отрабатывает, то есть логика по преобразованию верхнего регистра она работает, и, собственно, такой SQL код у нас генерируется в процессе вызова. Ну, собственно, в процессе обращения к нашему SQL серверу. Ну и, наконец, вопрос, который также очень сильно волновал и волнует многих разработчиков, это вопрос по эффективной генерации, собственно, SQL запросов непосредственно к базе данных. Собственно, вот здесь очень показательный проект был Link2SQL, да, ну, собственно, и есть, да, который, ну, достаточно эффективные запросы к базе данных генерирует. И в этом отношении, конечно, Entity Framework первой версии, он сильно уступал Link2SQL по эффективности тех запросов, которые уходили в базу данных. Собственно, для того, чтобы это все продемонстрировать, давайте откроем еще одну такую заготовочку. Собственно, этот проект, он там ничего особенного из себя такого не представляет, да, то есть там есть уже какая-то определенная модель. И, собственно, вот в рамках этого проекта у нас есть два вот таких вот запроса, которые мы на самом деле исполнять не будем, а мы просто посмотрим на тот SQL код, который будет генерироваться в процессе обработки вот этих запросов. Ну и, собственно, давайте посмотрим, каким образом вот эти запросы у нас будут, в какой SQL код они будут генерироваться, преобразовываться в рамках Entity Framework 1.0. Для этого я просто переключу текущую версию .NET Framework в режим .NET Framework 3.5. Ну, то есть в этом случае понятно, что будет использоваться Entity Framework 1.0. Собственно, я запущу свой код, и мы видим, что для вот этих двух несложных запросов у нас генерируются вот такие вот запросы SQL. То есть в данном случае мы видим, что у нас используется, допустим, такая не очень эффективная функция, как char index. При этом у нас производится преобразование, да, ну и вот как бы не совсем эффективно. Во втором случае, да, вот если мы вернемся сюда, то мы увидим, что здесь у нас совершенно такой обычный запрос, то есть обращение к какой-то некой таблице с сортировкой и с выборкой, допустим, какого-то только одного поля. В этом случае мы видим, что, к сожалению, Entity Framework, но действительно не очень эффективно наши запросы генерировал, то есть в данном случае мы видим, что у нас есть вложенный подзапрос, да, что, ну, на самом деле не очень правильно. Теперь давайте попробуем переключить наш проект в режим .NET Framework 4.0. Соответственно, в этом случае у нас в качестве Entity Framework будет использоваться уже четвертая версия .NET Entity Framework. И попробуем запустить наш проект. И, соответственно, здесь мы видим, что для первого запроса уже используется оператор like, да, для того, чтобы поискать по подстроке. Используется roNum, да, то есть, ну, наиболее эффективный способ. И второй запрос у нас тоже принял достаточно корректный вид, да, то есть такой, какой он должен, собственно, быть, должен был быть изначально, да, то есть у нас выбирается там нужны нам столбцы, обращение к таблице и оператор order by, что, собственно, очень хорошо. То есть видим, что генерация стала намного эффективнее. Ну и последний вопрос, который я хотел бы сейчас показать, это те правила, на основе которых у нас генерируется схема данных по модели. Да? То есть вот самая первая демонстрация, которую я сегодня вам показывал, когда мы просто берем какую-то модель данных и по ней генерируем TSQL-код. Собственно, в этом случае резонный вопрос будет тот, а собственно, где задается и как определяется логика, согласно которой генерируется, собственно, та схема данных на основе моих объектов. То есть, особенно этот вопрос остро может стоять, если мы используем там какие-то сложные маппинги и хотели бы там задать какие-то свои правила и ограничения. Собственно, в этом случае, вот если мы посмотрим на нашу модель данных, то мы видим, что здесь есть вот такая вот вещь, как Database Generation Workflow. То есть это как раз тот workflow, который отвечает за то, чтобы генерировать, ну, собственно, нашу модель данных. То есть для того, чтобы это все заработало, мы должны использовать Windows Workflow Foundation, создать какую-то новую activity. А внутри этой activity мы, естественно, должны разработать какую-то собственную логику по тому, как мы будем на основе нашей модели данных генерировать непосредственно уже тот TSQL-код, который будет получаться в итоге. И, соответственно, ассоциировать этот workflow непосредственно с нашей модели данных. То есть понятно, что таким вот образом мы можем переопределить ту логику, которая определяет то, как мы будем генерировать схему данных. И поскольку вот на данный момент я не буду сейчас заморачиваться с тем, как создать правильную activity, в момент генерации скрипта для базы данных у меня произойдет вот такая вот ошибка у нас, которая скажет, что моя activity она не соответствует тем критериям, которые выдвигаются для активностей, собственно, по генерации SQL-скрипта. Ну и что касается быстродействия, да, то есть тут, к сожалению, вопрос заключается в том, что на момент записи доклада еще нету публичной RTM-версии Entity Framework, поэтому, собственно, пока в сети, да, и, ну, собственно, самим провести эти тесты невозможно, да, относительно быстродействия вот этого самого решения. Вот. Но, тем не менее, вот если посмотреть, тем не менее, на быстродействие самого фреймворка в целом, можно посмотреть, как обстоят дела с быстродействием в первой версии. Соответственно, для того, чтобы это посмотреть, мы взяли такой сайт, как rmbattle.net. И на этом сайте есть различные тесты, то есть там описывается методика, как разработчики делали эти тесты. И мы можем увидеть, что согласно вот этим тестам, Entity Framework на компилированных линку запросов и, ну, собственно, на Native Query, да, то есть на, допустим, SQL, оно, собственно, имеет достаточно неплохую производительность, которая, ну, собственно, стремится к производительности, ну, наиболее популярных RM на сегодня, которые считаются, ну, достаточно быстрыми. Я не буду сейчас вдаваться в более там какие-то дебри того, как обстоят дела с быстродействием, да, то есть мы видим, что вот по таким вот тестам Framework занимает достаточно неплохие позиции. Более того, сейчас я показал вам, что генерация TSQL-кода непосредственно к SQL-серверу, она происходит более эффективно уже в четвертой версии, поэтому мы можем предполагать, что Entity Framework четвертой версии будет работать еще быстрее, чем работал Entity Framework первой версии. Поэтому я рекомендую ознакомиться, собственно, с этим сайтом, да, и посмотреть, как там происходит вот эта оценка. Если подводить сегодняшний итог вот нашей беседе, да, то мы видим, что в рамках Entity Framework 4.0 произошли существенные улучшения в дизайнере, да, то есть дизайнер сейчас поддерживает большинство сценариев, которые поддерживает сам Entity Framework, в отличие от первой версии. Поддерживается подход Model First, поддерживается подход Code Only, поддерживаются POC-объекты, поддерживается Lazy Load, да, уже непосредственно из коробки. За счет того, что у нас существуют POC-объекты и возможность генерации каких-то собственных объектов, мы можем уже таким образом строить многоуровневые приложения, да, то есть объекты наши передавать за границу приложения. Добавлена поддержка, нормальная поддержка хранимых процедур и хранимых функций. Есть улучшение определенное с точки зрения линку запросов, да, то есть больше операторов сейчас поддерживается. Существует, собственно, возможность задания собственных правил для генерации SQL-схемы, SQL-скрипта для создания схемы данных. Ну и с точки зрения эффективности исполнения запросов, да, то есть запросы строятся более эффективно, да, и существует возможность работать обработать, то есть модифицировать наши данные без лишних загрузок и без лишних обращений в базе данных. А с точки зрения ресурсов, существует два центральных ресурса, да, это два блога, это блог команды Entity Framework и блог, который называется Entity Framework Design. Соответственно, если вы интересуетесь темой, вы можете зайти на эти ресурсы и посмотреть, что, собственно, там коллеги пишут относительно работы Entity Framework 4 и о дальнейших его версий. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. На данном слайде представлены мои контакты. Если у вас появляются какие-то вопросы, вы можете не стесняться мне писать. Да, и на слайде приведен адрес моего блога, где я периодически публикую различные технические статьи, и адрес моего твиттера. Добавляйте меня к себе в друзья, и я буду очень рад вашему общению. Спасибо за внимание.